Слава нашему Господу! Мы идем дальше по местам Священного Писания. Сегодня мы входим в новую тему, фактически которая будет являться продолжением предыдущей не части 35-й, а всей темы целиком. Потому что это продолжение линии зла, но уже под более конкретным другим вопросом. И сегодня мы с вами в основу места Писания берем первое послание Коринфянам, 6 глава, стихи 7-8, наше внимание на 8 стихе. 1 Коринфянам, 6 глава, 7-8. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжды между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Наше внимание вот на этом последнем стихе, вот это в виде двух стихов. «Но вы сами обижаете и отнимаете, и...» Серьезный вопрос. «Притом у братьев». Ужас этот заключается в том, что здесь будет ставиться вопрос родства. Нарушение линии родства. Только, пожалуйста, чтобы мы понимали заранее, на сегодняшнюю эту тему или эту часть, сколько, может быть, будет много частей. Вопрос родства во Христе Иисусе. Вот здесь корень. Так бегло пока, мы потом более детально будем рассматривать. Это проблема страшнейшая. Подавление чувств родства обязательно приведет к вопросу того, что один другого будет обижать и отнимать. И когда здесь говорится, и при том у братьев, здесь не имеется в виду у евреев, еврей у еврея, язычник у язычника, нет. Потому что Священное Писание, мы будем более детально сегодня тоже рассматривать, говорит о другой тонкости. Говорит о вопросе духовного родства. Если рассматривать духовное родство, то еще один из ужасов заключается следующий. Родство по плоти. Родство по греховности, дух греховности, так пока скажем, зачастую бывает превыше, чем родство по духу и по крови в Иисусе Христе. И если рассматриваются какие-то взаимоотношения между христианами внутри родственников или не родственников физически, а просто членов церкви, то проталкивается вперед вопрос физического родства. А ему, как прицепом, родство по крови Иисуса Христа – это ужас, заключающийся в том, что, чтобы мы стали с вами родственники друг с другом, когда мы чужие друг для друга были, никакие не родственники физически, в духовном плане, для того необходима была кровь Христа. И тут вдруг она игнорируется, кровь Христа и жертва Сына Божьего, и выставляется на первый план, на передний план – кровь по родству. Еще хуже кровь, мало того, что по родству, а кровь по национальности. Никогда не замечали? Есть национальности, которые страшно поражены внутри себя на предмет. Они признают только свою национальность. Есть моменты, когда признают свою, потому что другие национальности имеют определенные порочности. Это один вопрос. Но есть момент, когда стоят на своем, потому что там общность греховных соединений, греховных натур. Ну, сегодня, возможно, мы этого касаться не будем, но каждый внимательно рассмотрите эти вопросы. Там ужасы. Бывает родство по линии греха. Кретяне, я не сказал бы, что это, знаете, национальность. Ну, государство, кто его знает? Может быть, и государство можно было назвать. Но апостол Павел говорит, кретяне всегда лжецы, утробы, ленивые звери, хищные и так дальше. И там он говорит, что оказывается в данном случае он рассматривает кретян не как те, которые старожилы Крита, так выразимся, а даже евреи, которые туда переехали на постоянное место жительства, кто его знает, сколько поколений они там уже прожили, и они стали кретянами. По двум направлениям. С одной стороны, потому что они стали проживать как линия гражданства. Но ужас другой заключается, что они подхватили себе заразу духовной. И вот критская зараза, которая характеризовалась в трех направлениях, всегда лжецы, няни по праздникам, утробы, ленивые и хищные звери. Вот это состояние демонической силы захватило или поддались под это воздействие евреи. Апостол Павел говорит, обрати внимание, когда пишет эти послания Тимофею, кажется, Титу в основном. Говорит, обрати внимание, говорит, что когда таковые люди будут входить в церковь и становиться членами церкви, они этот вопрос упускают. Упустили из внимания, опустили с поля зрения полностью. Они с этим состоянием принимают Христа. Оставляя эту проблему в себе. Если ты их не будешь обличать, то они не будут здравы в вере. У них будет поражение. Это ужас. Поэтому вопрос подавления линии родства во Христе Иисусе – это очень катастрофическое положение. Обстановка эта очень весьма серьезная. Почему? Что говорит по этому поводу Бог в ветхозаветных писаниях? Смотрите, что он говорит. Иеремия 6 глава, стих хотя бы только 7, потому что если широко брать, там очень большой объем идет. Хотя бы только 7. Иеремия 6 глава, стих 7. «Как источник извергает из себя воду». Как источник извергает? То есть там внутри источника существует водоносная жила. Та водоносная жила потребляет откуда-то воду. Ну, сейчас не будем геологией заниматься. То есть в той жиле должно быть присутствие воды. И поступление воды туда настолько должно быть, что этот источник что делает? Из себя воду извергает. В принципе, родник – это источник, так выразимся. И, образно говоря, он извергает из себя воду. Но бывает, знаете, извержение воды очень слабенькое. И вот так вот подходишь к лужице воды, и вот почти незаметно движение воды. Ключик так бьется. Значит, извержение воды есть, но слабенькое. И есть источники, которые, ну, замирают, или как правильно назвать, застойные источники. То есть подача объема воды настолько маленькая, что давление этой воды, которая образовалась, как в корыте, как в луже, оно давит его и не выпускает. Если этот источник, эту воду с лужицы вычерпывать и выносить, то эта жила, которая водоносная, она будет давать более свежую воду. И потом туда будет очередь людей за водой. Если сделать вариант ручейка, чтобы стекала вода, ну тогда будет это нормально и будет усиливаться даже сам этот родник. Священное Писание говорит, «Из чрева потекут реки воды живой, не ручей». И не родничок какой-то жалкий, такой убогий, и не речушка, понимаем, а реки, множественное число. Надо понимать, что это немалые. Чтобы обеспечить водой реки, то нужно обладать таким количеством воды, то Священное Писание обратную картину показывает. Ужас заключается в том, что вот это вот состояние, если, теперь реки выходят наружу, то если не было Христа, не было Духа Святого в свое время, то там такие реки, такое творилось, такое выносилось, то это был тихий ужас. То здесь Иеремия показывает, или Бог через него, как источник извергает из себя воду, так он, человек, источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство пред лицом моим. Всегда обиды и раны. Я еще раз читаю. Как источник извергает из себя воду, так он, этот человек, источает из себя зло. Какое обилие этого зла, какое количество? В нем, в этом человеке, в этом источнике слышно насилие и грабительство пред лицом моим, всегда обиды и раны. Мы разбираем вопрос, с одной стороны, почему это получается продолжение темы «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот это зло настолько в человеке находится, что это зло как источник извергает из себя наружу, и что он выдает? Что слышно? Насилие, грабительство, обиды и раны. Значит, обязательно будет обижать, обязательно будет грабить, обязательно будет насильствовать, обязательно будет наносить ранения, обязательно будет повреждение, обязательно будут травмы. Теперь, в данном случае Священное Писание показывает, что язык – это неудержимое зло. С другой стороны, язык – это страшное оружие. Это тот аппарат, или как сказать, через который это все передается. Бог предлагает, говорит, вот если, говорит, ты очистишься и осветишься, то, говорит, с твоего языка будет капать помазание или стекать помазание. Ты языком будешь врачевать раны свои и окружающих, не будешь их ранить. Проблема страшнейшая. Теперь дальше. Что происходит и как на это, смотрят Священное Писание, вообще заповеди? Интересно то, что когда Бог оговаривает заповеди, то в заповедях Он оговаривает первопричины или главные причины серьезнейших нарушений. И он их ставит во главу, говорит, вот это надо сохранить, это сохранить, это сохранить. Если первоначальные все вопросы будут сохранены, не будет нарушения, тогда продолжение будет нормальное. Если, говорит, будет нарушение, то будет ужас. Поэтому заповеди, когда оговариваются, это серьезнейший показатель. Принципиально рассматривать заповедь, знаете, это немножко страшный вопрос, только правильно, чтобы мы слушали. Скажите, какую заповедь Бог дал Адаму? Бог сказал, вот заповедь, от всех дерев можешь есть, только от дерева познания добра и зла не ешь, смертью умрешь. Но заповедь о вопросе любви, люби Бога не было сказано. Дальше, Библия подчеркивает, когда Бог выводил народа Израиля из Египта, он говорит, я никаких заповедей не давал, не говорил. Я, говорит, только одно сказал, слушай голоса Бога твоего. Сегодня мы не будем разбирать, какие заповеди, почему и что. А там, интересно, подчеркивается такая тонкость. Вот если ты любишь Бога, то ты будешь слушаться, ты будешь прислушиваться, ты будешь наблюдать, ты будешь смотреть, чтобы каких-то бед не было. Читаем у Марка. Марка 10 глава, 17 стиха, и наше внимание 19-20, ну в основном 19-й. Марка 10 глава 17. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди?» И ставится сейчас вопрос. «Не прелюбодействуй, дальше, не убивай, не кради». Не лжесвидетельствуй, не обижай. Пятая заповедь идет. Почитай отца твоего и мать. Заново. Интересно то и печально, что если этот показатель вопроса «не обижай» включен в вопрос заповедей, то это систематическое нарушение людей. Это нужно было оговорить народу Израиля, когда народа Израиля выводил Бог с Египта. Это было массовое поражение. И заповедь «не обижай», занявшая вот это свое место в заповедях Божьих, основных заповедях Божьих, подчеркивает, что это серьезная проблема. Скажите, пожалуйста, мы свободны от того, чтобы кого-то обижать? Мы сегодня больше будем рассматривать вопрос, если мы кого-то обижаем. С другой стороны, конечно, не исключен вопрос, нам надо будет рассудить вопрос, если мы обиженные, чтобы мы не вошли в состояние жуткого положения, когда человек находится в таком состоянии обиженности, что там надо еще разобраться. Это действительно его обижают. Только, пожалуйста, я не игнорирую обидчиков, потому что мы сегодня обидчиков разбираем, чтобы мы не были таковыми. Человек, обижающийся, может дойти до такого состояния жутчайшего, что он настолько глубоко туда входит, что это уже невыносимо, он не может выйти с этой обиды. Но удивительно то, что не маленький процент, не большой, но не маленький, существует страшное положение какое. Те, кто обижаются в определенной степени, скрытые обидчики. Вот они обижали, и потом, когда обидели их, они в большую обиду падают. Но, пожалуйста, вот эта фраза не должна перечеркнуть рассуждение о том, что говорит Священное Писание. Обижающих намного больше. И эта проблема серьезная. Поэтому Бог включает эту проблему в число заповедей. Дальше читаем. У Луки описывается следующий момент. Значит, мы сначала увидели, что Бог по Ветхим Писаниям говорит у больших пророков. Дальше мы заметили, что Бог включил вопрос заповедей. Не, получается, нельзя выводить народа Израиля, пока мест не дашь ему 10 заповедей. Ну, в принципе, не в Египте они были даны, а даны были возле горы. Это уже детали. Но во всяком случае, то есть ты, говорит, должен в себя впитать эти заповеди, чтобы они, говорит, были написаны на скрижалях сердца. Только тогда тебя можно вести дальше, и только тогда тебя можно ввести в землю обетованную. По-другому нет. Луки читаем 18 главы, с 10 стиха. Там интересный описывается момент. Иисус говорит, два человека зашли в храм помолиться. Там по другим причинам рассказывается это событие, но в этом событии мы одну тонкость для себя берем по сегодняшней теме. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Какие? Он перечисляет, или по-другому сам Сын Божий в его устах этого человека ставит очередность проблем, в которых находится человечество, народ Израиля, в одни Сына Божьего, когда тот пришел во плоти. Знаете, что он говорит? Это же сам Сын Божий говорит. Раз он говорит, значит, он это знает. Раз это знает, значит, он это подчеркивает. Либо это действительно был факт, когда он слышал такую молитву, то тот, который приносит эту молитву, тот рассказывает практически, только что мы правильно понимали, он показывает обстановку жизни, что творится сейчас вокруг. Если обиженность по заповедям – это пятая заповедь, в перечислении пятая ступень, то вот здесь она перемещается на более раннюю. Смотрите, что написано. Фарисей стал молиться сам себе: «Так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Обратите внимание, что обидчиков оказалось чуть ли не массовое количество, и обидчики эти настолько взяли главенствующее положение, что прелюбодеи и прелюбодейки уступили им место. Это настолько прогрессирующее стало наводнение этой проблемы. Это ужас. И раз Бог это сказал, это подчеркнул через уста своего сына, это была правда. Еще раз читаю, чтобы было соотношение. Значит, там описывается в заповедях, это пятая ступень, не обижай. А здесь она выходит во вторую ступень. Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, потом идут прелюбодеи. Или как этот мытарь, все остальные вопросы, связанные в этом мытаре и так дальше. Хотя, если рассматривать мытарей, мытари тоже определенная степень обидчиков и процент. Ужас! Боже, помоги нам очень глубоко рассмотреть эти вопросы. Потому что, вы знаете, что происходит? Зачастую, когда мы домогаемся справедливости, то, отстаивая эту справедливость, нередко человек идет на нарушение справедливости любыми методами, любыми способами и становится обидчиком. Поэтому, Боже, помоги нам предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что это очень серьезнейшие вопросы. Чтобы было понятно, мы читаем момент, о чем описывается в Исходе, а потом посмотрим, как в Новом Завете защищается вопрос благовествования, когда Стефан раскрывает контрольные такие замеры, он показывает. Почему контрольные замеры? Потому что Бог обычно предлагал иметь трость для измерения или верфь. И этой вервью были такие моменты. Измерялись поклоняющиеся, храм, измерялась, получается, внутренность человека. Это серьезный вопрос. И вот там, когда идет нарушение измерительных, приборов, или как правильно сказать, вот там обязательно будет. Если неправильные чаша и весы, то будут недовесы, перевесы. Если это будет неправильная, знаете, мера длины, то это обязательно будут проблемы с действительной правдой. Итак, книга Исхода. Вторая глава, события, связанные с Моисеем, с 11 стиха, наше внимание, 13 и 14. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». То есть, видя, что не то, что они один другого били, а египтянин бил. То есть, египтянин был конкретным обидчиком, обижающим еврея. «И вышел он другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему». Ссорятся – это две стороны. Но при этой ссоре двух сторон Моисей заметил, что вот этот обижающий, а тот обижаемый. И он обращается к обижающему и говорит: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» Здесь интересная фраза. А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». Ну, до фараона дошло, Моисей убежал, вопрос не в этом. Интересная фраза, если внимательно посмотреть. «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» Обычно будут говорить обижающие, которые обижают. Дальше. «Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Вот эти обижающие обязательно будут придираться к моменту, как им сказали, что им сказали, почему сказали. Давайте проверяем сами себя. Вот когда нам предлагают вопрос, чтобы мы рассмотрели себя и свое поведение по отношению к кого-то, не играет роли, где, в семьях, вокруг и так дальше. И когда нам высказывают что-то, у нас не бывает такое. «А сам как поступаешь? А сама как поступаешь?» Никогда не задумывались. Согласно вот этого места Писания книги Исхода, вот такая формулировка высказывания из сердца человека: «А сам как поступаешь? Ты вот там убил, а теперь правосудием занимаешься», подчеркивает, что этот человек, так говорящий, есть обидчик, который обижает. Проверяем сами себя. Интересно то, что в Деянии апостолов еще более детально говорится об этом вопросе. Читаем Деяния. Это речь Стефана, когда он перед Синедрионом находится. 7 глава с 23 стиха по 29. Деяния, 7 глава с 23 по 29. «Когда же исполнилось ему, то есть Моисею, 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых, и, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, в смысле Моисей думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли». Не поняли или не захотели понять? Если глубже, не захотели. «На следующий день, когда некоторые из них дрались», а уже битва серьезная идет, «он явился и склонял их к миру, и одного, и второго, говоря: вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Теперь кто проявит себя обижающим действительно? Но обижающий ближнего, не двое, а один, оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником, судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От сих слов Моисей убежал, сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына». Так кто заговорил о справедливости в кавычках? Обижающий. Теперь обратите внимание. Если вот это состояние находится в нас, то оно нас обязательно должно раскрыть. И давайте каждый себя проверять. Священное Писание говорит относительно нашего Господа: «Он как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не открывает уст своих» или «не отверзает». Интересный вопрос. Как только мы не можем в смирении воспринять и начинаем вот такими методами защищаться, хотим или нет, наше естество продает нас в наших глазах, даже для окружающих, что мы есть обидчики. Это проблема серьезнейшая. Почему? Потому что читаем, в чем происходит эта проблема и где она скрывается. Вопрос подавления родства. Почему мы вначале сегодня коснулись этого вопроса? Описывается очень глубокий вопрос. Боже, помилуй, помоги нам. У Амоса интересная фраза. Книга пророка Амоса, 1 глава, стих 11. «Так говорит Господь: за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом». Мы сегодня не эту сторону рассматриваем. «Подавив чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Я еще раз читаю это место Писания. «Потому что он преследовал брата своего мечом». Преследование – это принципиально получается. Бывают моменты, когда человек человека преследует языком. И говорятся вопросы, и говорятся. И до такой степени, что уже невыносимо. Прохода нету, дышать невозможно. Дальше. Почему? Потому что подавил чувство родства. Дальше. «Свирепствовал постоянно во гневе своем». И этому уделяется очень глубокий вопрос в Новом Завете. Гнев человека, Библия говорит, никогда не творит правды Божьей. И смотрите, говорит, чтобы солнце во гневе не зашло. Это по вопросу обидчиков идет. «Свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Что с яростью делал? Сохранял. зная и видя, что этим обладает, это еще прячет и оставляет у себя, в порядке вещей считая. Следующий момент. Вопрос подавления. Что это значит? Луки 8 глава, читаем стих 14, там, когда Господь говорит о четырех почвах. При дороге упало, на каменистую зерно упало, потом упало в терны, потом упало на добрую почву. И вот третья почва. Луки 8 глава 14. Упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Подавление обычно – это, знаете, большей силой, свирепыми методами задавить, заставить замолчать, затоптать. Если дальше, то пройтись по телам, как по ступеням. Если дальше, то затоптать лица, как листья. Как по листьям. Вот мы ходим, топчем. Действительно, это так. Поэтому вот эти вопросы, чтобы заглушить это чувство, значит, должны подняться какие-то чувства, которые будут преобладающие, которые будут доставлять определенное даже удовольствие. Может быть, мы даже не ожидаем сегодня, чтобы услышать такое заключение. Но так говорит Священное Писание. Оказывается, это страшнейшая эпидемия. Иметь удовольствие в том, чтобы кого-то подавить. Заставить над кем-то насмеяться. Вы знаете, сколько было ужасов и моментов, когда молодежь приходила и просто плакали. Когда им приходилось говорить, я говорю, знаете, что Бог так определил, вот Бог Отец, Сын, Дух Святой, вы можете идти к Господу на исповедание, покаяние. Следующий человек, который вас должен понять, это все-таки ваши родители. Потому что они вас родили, они вас воспитывали, они хотели вам доброе передать. Они вас, как никто другой, лучше не смогут понять, то это ваши родители поймут. Знаете, что подростки говорили? А мне, говорит, пришлось пережить, когда мои родители надо мной насмехались. Я говорю, ты о чем говоришь? Он или она. Когда, говорит, я что-то не так делал, не так поступал. Не так делала. Они, говорит, из меня забаву делали, посмешище, смеялись над тем, что у меня так происходило, что я неудачник, неудачница, не скрывали своих подшучиваний, подкалываний. Если кто-то спотыкался, то обязательно говорили, ты хромой, косой, кривой и тому подобное. У кого-то, понимаете, что-то из рук вывалилось, да какой ты неуклюжий и тому подобное. Вы знаете, если принципиально рассматривать, это же страшнейшее состояние, при котором, а мы с вами разбирали, если вы, будучи злы, все-таки можете это благие даяния давать детям вашим, то там интересный вопрос. Сколько оскорбительных слов говорят со взрослыми в адрес детей, тогда, когда дети неправильно поступают или не то что-то делают, и обзывают их, и оскорбляют, вплоть до того, что вы все ненормальные, сумасшедшие и тому подобное. Скажите, раз такого не было? А в наш адрес, когда мы были детьми-подростками, мы такое случайно не слыхали в доме наших родителей? Не потому ли одна из причин, что мы то же самое продолжаем дальше? Поскольку нас обижали, это дедовщина называется. Если кто-то сильный над нами издевались, то потом, если мы не покаялись, от этой обиды не освободились, не смогли простить, не смогли благословить, не могли прийти к нашему Господу, чтобы Он нас исцелил, то в человеческом сердце появляется другая жилка, знаете, на ком-то отыграться обязательно, чтобы восполнить недостающее. Это правда. Мне приходилось видеть, когда этим были поражены целиком семьи. От отца матери или от матери отца, и все дети абсолютно. Это вот так вот крахом все шло. Это серьезные вопросы. Вопрос подавления. Почему вопрос того, что зачастую люди смеются и издеваются? Почему мы так говорим? Потому что Осия 12 глава очень глубоко по этому поводу говорит. Осия 12 глава, хотя бы стих 7. Здесь такая фраза, в других темах мы с вами исследовали сегодня к этой. «Хананиянин с неверными весами в руке не обижает», здесь написано. «Любит обижать». Я еще раз читаю. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. Любить делать что-то, это получается, с этого получать наслаждение. Радоваться этому, видеть свое преимущество, видеть то, что ты превосходнее, чем кто-то другой. Уничижить кого-то, а самому превознестись. Апостол Павел этому вопросу очень глубоко поясняет и посвящает, очень много написано у него посланий. И он подчеркивает, говорит, чтобы, говорит, вы не превозносились один над другим. И если это состояние находится в человеке, то дальше будет превознесение, которое обязательно приведет, если человек становится одарован какими-то дарами, Бог наделил какие-то дары. Вот у него есть, а у тебя нету, у него нету, у нее нету. Превозношение.
Следующее превозношение, не дай Бог, что не дай Бог? Если вот в этой семье благополучие, а в той благополучия нету, то нередко бывали такие моменты, когда из благополучной семьи, знаете, так насмехались, так вот рукой махали, понимаете, снисходительно, пальцем тыкали, порочили и говорили, вот ваша семья неудачники, в вашей семье такие проблемы и тому подобное. Правда, за такие вещи потом у них были проблемы, те, которые так себя вели. Но почему это делается? Отсюда вопрос, получить наслаждение от уничижения кого-то, доставлять себе удовольствие от того, что ты превозносишься над кем-то и видишь преимущество, ты видишь себя выше в своих глазах. Почему? Потому что здесь подавлены чувства родства. Как Бог на эти вещи смотрит? А потом мы коснемся, насколько это серьезнейший вопрос. Римлянам читаем 1 главы, стих 18, в других темах мы исследовали сегодня к этой. Римлянам 1 глава, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий, не недовольство, негодование и возмущение, а гнев, то есть более серьезнейшая форма воздаяния, которое превратится в воздаяние. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Если этот вопрос не будет решен во внутренности человека, то это будет страшная проблема в обществе, в семье, внутри самого человека. В обществе рассматриваем. Когда мы с вами подойдем по Коринфянам в районе 12 по 14 главы, то там описывается, вы не можете, к примеру, сказать, вот глаза не могут, к примеру, сказать ушам, вы нам не нужны, потому что вы не глаза. Руки не могут сказать ногам, вы нам не нужны, потому что вы не руки, а потому что вы ноги. И там говорится, чтобы каждый член одинаково заботился о другом. Следующее, говорит, соотношение, гармония тела, тела Христова, обязательно построено по такому закону, чтобы более слабые, более немощные нуждались в большем попечении, внимании и заботе. И внимание и забота во взаимоотношениях описывается братолюбие, не братолюбие, а братолюбие с нежностью. Нарушение этих вопросов обязательно приведет к тому, что будут огорчения, переживания, недовольство, будет игнорирование, будет, знаете, какое состояние? Сильные, слабые, имеющие какую-то, ну, одарованность и неодарованные, имеющие какие-то, понимаете, ну, таланты и не имеющие. В малых посланиях Нового Завета описывается интересный момент. Если зайдет человек в бедной одежде, то ты ему скажешь, вот там, где ты зашел, там и стой. Или вот иди сюда, говорит, возле моих ног сядь. Сесть возле ног, в ногах, это, знаете, уничижение, унижение личности человека. Это серьезные вещи. Когда Мария села у ног Господа, ну, это я так вижу для себя, что она по двум причинам села. Одна сторона, что она унизила себя и села возле ног впереди. А с другой стороны, другого места больше не было. Это было единственное место, где можно было усесться в ногах Господа и сидеть слушать. Это правда. Но если, говорит, зайдет человек в богатой одежде, с перстнем на руке, то ты, говорит, ему или вы предложите пройти вперед и посадите его здесь на почетном месте. Вы же, говорит, пренебрегаете церковь. Почему? Вы не сможете не пренебрегать, если бы вы не подавили бы чувство родства во Христе Иисусе. Поэтому Бог за такие вещи серьезно взыскивает. Это страшные вещи. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ну, как-то помните такой момент жизненный, когда Бог конкретно привел одного из братьев, движимых благодати Господней, в помазании Господнем, и предложил ему одеть самый худенький такой, но плоховатый костюмчик. Лишь бы что-то такое. Вот он оделся и пришел в какое-то собрание, зашел, сказал «Мир вам». Ну, наверное, обернулись на этот голос приветствия, увидали, в какой он одежде. Так и вот где зашел, там и простоял все собрание. Поле собрания, народ стал приветствоваться, и говорят, что мимо него прошли, как мимо столба, примерно так. Но поскольку бабулечки последние всегда уходили, ну, побеседуют, порассуждают, помолятся, увидали незнакомца, куда ты, чего, как, зачем, почему, где ты же будешь ночевать, да нигде. Ну и забрали они его к себе. И вот он переночевал, уехал. Буквально в следующую неделю Бог предлагает этому человеку, этому брату одеть лучший костюм-пиджак, что там у него было, и прийти в это же самое собрание, он пришел. И когда он сказал «Мир вам», и все повернулись и увидали, то лицо не вспомнили, а одежду увидали. Его сразу вперед и на почетное место предложили ему поделиться словом. Не помню, первым, заключительным или центральным, ну, это уже детали. А потом после собрания было предложено остаться всем, потому что будет
вечеря любви, ну, хлеб, соль, столы будут. Потому что гость приехал, и когда за столы сели, ну, тогда не такие бутерброды шведские, как сегодня и тому подобное, что там борщ был или что, какой-то суп по-быстрому сваренный, или кто-то принес, это уже детали. И когда попросили благословения на пищу, он встал и стал кормить с этой тарелки, это борща или супом, свой пиджак, карманы, рукава, и приговаривать. «Ешь, ешь», — говорит. «Тебя на мне, — говорит, — не было, и никто не сказал, не мир тебе». И не предложили вперед пройти, не предложили поделиться словом, да и стол не накрыли. Вот если бы не бабулечки там, то, наверное, говорит, ночевал бы у журавля. Ну, это журавлем воду с колодца что-то достают. Обычно были такие моменты. «А теперь, — говорит, — тебя одел, вот тебе сказали мир тебе, это тебя, — говорит, — с миром приняли. Тебя, — говорит, — провели и посадили на почетное место, и тебе, — говорит, — предоставили костюм дорогой, дорогую проповедь, и для тебя приготовили этот пир, так что ешь». И когда народ это слышал, приговаривание такого рода, то вспомнил, что было, поскольку свежие события, там такой был плач, такое было покаяние. Апостол Павел, когда пишет о взаимоотношениях у вечери Господней, о хлебопреломлении, то он ее, эту вечерю Господню, на два этапа разделяет, переходящие с одного в другую. Первая вечеря, или, ну, начало в вечерю хлебопреломления. И там в 11 главе описывается. Далее вы собираетесь не так, что называется, вкушать вечерю Господню. Потому что каждый прежде других скорее съедает свою пищу. Исходя из этого, говорит, кто-то насыщается, а кто-то остается голодным. Свою пищу звучит так. Богатый и состоятельный принес побольше всякой вкуснятины. Ну и положил рядом возле себя. А бедный нечего было принести, и вот сел. Ну и богатый рядом, может быть, сидит с бедным, а может, бедняков туда подальше, куда отсаживали. И там нечего было кушать зачастую. И это, говорит, не называется, что вкушать. Вы, говорит, пренебрегаете церковь, вы пренебрегаете братьев, значит, сестер. Вы пренебрегаете дальше. Раз вы пренебрегаете церковь, значит, вы пренебрегаете Сына Божьего. Он так не поступал. И после этого вы хотите подойти к хлебопреломлению, чтобы принять тело Сына Божьего, ломимое и стерзанное, о пролитой вещи. Принципиально получается, ваше вот такое поведение и отношение есть открытая, явная форма, что вы обидчики, обижающие тех, кто неимущие. Если у вас Христово чувствование, то у вас таких вещей не будет. Сын Божий говорит тем двум, которые хотели свести огня с неба. Запретил им, говорит Священное Писание. Потом сказал: не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь за других. У вас же что происходит? Вы постоять, отомстить. Значит, получается, вы же обидчики. Раз вы таким образом будете поступать, то здесь вы будете мстить, отталкивать, справедливости домогаться. Значит, это один к одному, что вы будете обижать. И будут это очень серьезные вещи, будет проблема. Если принципиально рассматривать это страшное поражение, недобитым оказалось и осталось в среде первых апостолов. Что ты сказал? Так Галатам написано. Представьте себе картину: Петр, Варнава, прочие иудеи, апостол Павел, даже апостол Петр и апостол Варнава, и апостол Павел. И вот они находятся среди язычников: братья, мы все братья. Христос разрушил стоящую посреди преграду. Вдруг появились братья от Иакова. Что случилось с Петром? Петро сразу понял, что нужно стену строить, как можно скорее показать дистанцию. Что мы все-таки первосортные христиане, а вы второго сорта. Потому что вы язычники. В Деянии апостолов описывается, из этих еленистов были пренебрегаемы. Это были христиане третьего сорта. Думаем, это же обиженные были и были обидчики. Вы не принадлежите к телу Христову, потому что вы еленисты. А вот евреям мы дадим первосортное, первоочередное. Мы их не пренебрежем, а вас пренебрежем. Вы, понимаете, язычники, вот там, где сейчас с вами, с язычниками, Петр, Павел и Варнава и прочие. Вот, как только братья пришли,
от Иакова. Мы сразу покажем вам, что вы люди второго сорта. Это же недобитые вопросы. И с этими вопросами 11 глава Коринфянам показывает, вы, говорит, приходите на вечерю. Значит, вы потенциальные обидчики. Значит, вы будете первосортностью заниматься, вы будете делить это. Мы в свое время рассматривали момент, там, поскольку я случай рассказывал с Южного Кавказа, значит, кто ты, грузин? Нет, а кто? Мигрел, а что это такое? Ну, как тебе сказать? Ты знаешь, это маленький пацаненок, неверующий, говорит, ну, это грузин первого сорта. А еврей – это вот христианин первого сорта, а язычник – это христианин второго сорта. Эллинист, понимаете, это христиане третьего сорта. Это же проблема. А сегодня? Если сегодня касаться этих вопросов, то, знаете, мы глубже можем пойти. Это ужас, куда можно выйти. Это будет дух национализма. Вот туда это поведет обязательно, обязательно. Если эти вопросы не будут решены, то эти проблемы будут страшнейшие. Они, чем дальше человек остается в христианстве, тем хуже становится закоснелостью. И потом ты не переубедишь. Если человек этот будет, понимаете, занимать определенное положение в своих глазах, ну да, держись, во что это выльется. Что Бог говорит, почему это происходит? Римлянам 1 главы 28 стих, и мы сразу в 30 уйдем, потому что там много-много перечислений разнообразных отклонений в духовном мире или греховностей. Здесь описывается так. Римлянам 1 главы 28 стих читаем. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Значит, еще раз. «Раз не заботились иметь в разуме Господа, то они подпали превратному уму». И там перечисляется. А теперь 30 стих нам нужно. Злоречивые – это по линии зла, если рассматривать. Клеветники – это тоже богоненавистники. Обидчики. Отчего христиане вдруг оказываются обидчиками? Дальше самохвалы, горды, изобретательны. Назло. Дальше уже не читаем, иначе объем колоссальный. Возвращаемся назад. Обидчики, потому что превратный ум. Почему превратный ум не заботились иметь Бога в разуме? Отсюда вытекает вопрос. Не заботился иметь Бога в разуме, превратный ум. Следующая, ну сразу ступень или какие-то другие грехи проскочат. Но обязательно будут обидчики. Это вопрос подавления линии родства. Сейчас мы с вами прочитаем вопросы, вот что это выливается. Описывается интересная фраза. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 17. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, заново. Если ты во Христе, то ты новая тварь. Древнее, что ты был обижающим, был обидчиком, прошло. Мы к этому вопросу рассматриваем. Теперь все новое. Ты больше не обижающий. Но если ты обижающий, и для тебя древнее не прошло или заново началось, то ты не новая тварь, а старая, не до конца изменившаяся, или назад возвратившаяся в старость. Не в смысле возраста, а то, что ты стал возвращаться в то, что стал старой тварью, значит, ты не во Христе. Раз не во Христе, то ты никуда не денешься. Значит, этот плод обязательно у тебя выскочит. Если эта система была у народа Израиля, и в число заповедей надо было поставить пятой ступенью «не обижай», то на момент прихода Сына Божьего во плоти это «не обижай» превратилось в второй ступенью нарушения. При Ветхом Завете описывается вопрос, мы с вами прочитали, как источник извергает из себя воду. Человек извергает из себя, кого бы обидеть. Мало того, доставляет ему удовольствие и наслаждение. Следующий момент. Почему мы говорим о крови Христа? Читаем Ефесянам 2 главы. С 11 стиха прочитаем объемный материал по 19 стих. И в каких-то местах мы более детально коснемся. Ефесян 2 глава с 11. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. По-другому. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли евреи. Дальше, что вы были в то время. Здесь делаем остановку. Дело в том, что когда читаем Римлянам, то там написано «язычник по плоти», соблюдающий закон, показывающий, что этот закон записан у него в сердце. Это видно, говорит, из мыслей то обвиняющий, то оправдывающий одна другую. Не осудит ли тебя нарушителя? Вот этот 11 стих, очень хочется внимательно, чтобы мы поняли, не в смысле, как сказать, ну, здесь этой стороны не подчеркивается, поскольку это пишется относительно язычников, но отнести это не только к язычникам, но и к евреям. Смотрите, что получается. Итак, помните, кто бы вы ни были, язычники или евреи? Касаемся язычников. Что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского. А какое количество евреев было без Христа и отчуждено от общества израильского? Не думаем. Чужды законов обетования, но а евреи-нарушители – тоже были чужды законов обетования. Не имели надежды, были безбожники в мире. Это язычники. А сколько евреев шло в преисподнюю? Как сколько? А в пустыне сколько людей погибло, скажите? И Бог сказал, говорит, я изглажу их имена из книги жизни. Изглаженные имена из книги жизни, я не думаю, что обязательно будут обратно вписываться. Сомневаюсь в этом. И когда Моисей сказал, Господи, то и мое, говорит, имя изгладь, то Бог сказал, нет, согрешающего изглажу, отъеди. То есть, кого изглажу, то вопрос уже серьезен. Изглаженное имя, и все, уже конец человеку. Хотя он на земле проживет, детей будет иметь, внуков будет иметь, замуж поотдает, поженит. Будет манну есть, перепелов будет есть, а имя изглажено. Так говорит Священное Писание. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть, то есть Христос, Он есть мир наш, Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив. Дело в том, что преграда была между евреями и язычниками, язычниками и евреями, но была преграда между людьми и Богом, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. А новый человек с устроением мира – это сочетание любого человека с Богом. С другой стороны, это сочетание сочитанного с Богом, иудея и язычника, они сочетаются между собой. И в одном теле примирить обоих с Богом. С Богом примирить, значит, и язычников, и евреев, евреев и язычников. Посредством креста, убив вражду на нем. На кресте убивается вражда между человеком и Богом, и между евреями и язычниками. А еще и между евреями, и еще язычниками и язычниками. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него, то есть через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. А тут получается, если невмещаемость, если обижаемость одним другого, то не в одном Духе. Это уже разное состояние. Дальше Христос сказал интересные слова. «Иду к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». И вдруг получается, кто-то говорит, это мой отец, а ты не имеешь права претендовать на то, что он был твоим отцом. Значит, взаимоотношения нарушены. «Потому что через Него, через Христа и те другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Сограждане святым, свои Богу, это в одном теле находящиеся и обладающие чувствованиями, сопереживания, что мы находимся вместе. Каким это образом, объясните, пожалуйста, мы можем сделать себе такое зло? Взять, ну, сестры там шьют иголками, и вот умышленно взять правой рукой, если вы правша или левая, это не играет роли, вы взяли иголку и противоположную руку вы колете. Ну, если такое происходит, то задается вопрос, у вас что, случайность? У вас нарушена координация? У вас что-то нарушение, понимаете, в пространстве, вы не ориентируетесь? Значит, у вас болезнь. А может, потому что у вас плохие очки, плохо видят глаза, и когда вы шили, накололи, это можно поправить. А если это вы делаете умышленно, то это значит, надо отправить в психбольницу. Ну, тогда нет. Это же ненормально, это же вещи. Или братья занимаются там какими-то, ну, молотками стучат или как-то. Ну, когда промахнул, это или уставший, или спина болит, или не дотянулся, или глазомер нарушен, или координация нарушена, или глаза плохо видят, надо очки. Это поправимые. Но если взял и здоровой рукой, понимаете, держит молоток и бьет по другой руке, ну, это уже называется ненормальность. Поэтому вот этот закон, если нарушение идет по духовной линии, или по физической, то обязательно будут определенные физические поражения. Поэтому Священное Писание говорит, если происходит то, что человек обижает кого-то, это ненормальные вещи. Это состояние, при котором не держится главы. Не держась главы, сам человек решает свои вопросы. Сам решает, как поступать. Сам решает, как воздавать. Потому подавляется родство. Подавление родства – это, знаете, анархия. При этом в состоянии анархии человек самоуправ. Он или она не играет роли. Как правильно в глазах этого человека, так он и поступает. Его больше ничего не интересует. Это по-другому называется вероломство. Вероломство – это нахальная форма, наглая форма измены. Серьезный вопрос. Это касается муж жене изменил, жена мужу изменила, или независимо он или она изменили Богу. Вероломством называется. Об этом у Малахии описывается. И когда мы в прошлый раз с вами касались вопроса, что, говорит, мы еще говорим такое, что ты вот возмущаешься, Боже, против нас, как будто мы неправильно говорим. А вы говорите там, говорит, о вопросе о том, что... Я прочитаю эту фразу. «Где Бог правосудия, или по-другому, всякий делающий зло хорош пред очами Господа?» А сегодня мы прочитаем до этого стиха. Обратите внимание, что здесь написано. Малахия 2 глава с 13 по 16. «И вот еще что вы делаете?» Малахия 2 с 13. «Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем». Значит, вы так поступаете против ваших ближних, дальних, друзей, родственников, сыновей, дочерей, родителей, мужей, жен, ну, в зависимости, где у кого что-то происходит. Что... Вот та обиженная вами сторона, она приходит к Богу, и что вы сделали? Вы заставили этого человека обливать его слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. Дальше. И это делается из ряда в ряд, из раза в раз. Так что он уже не презирает более на приношение, то есть ваше, на ваше приношение не... Он не принимает. Не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что не принимает? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей. Но здесь обидчик муж. Бывает обидчица жена, бывают обидчики дети, бывают обидчики родители. Один из видов обижаемости родителей, Сын Божий сказал, вы говорите «карван». В дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. И делаете себе оправдание, чтобы не иметь заботы о ваших родителях. За это, говорит, вы будете отвечать. Так написано? Написано. Раз Сын Божий говорит этот вопрос и ставит его, знаете, на повестку дня народа Израиля, это была система, это было, знаете, постоянное нарушение, это было системное действие. И это был не одиночный случай. Ужас заключается в том, что обижающий обязательно свой секрет, как он обижает, передает следующим. Эта зараза катится, крайне распространяется. И потом следующий человек уже то же самое делает. Если это сыновья и дочери со своими родителями, то следующие то же самое будут делать. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, или против которого ты поступила вероломно, или когда вы вероломно против Бога поступаете, или поступаете вероломно друг против друга, независимо, братья, сестры, может быть, родственники, друзья, может быть, уже и просто по родству во Христе Иисусе по местном собрании. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя, или, значит, твой друг и твой законный муж».
Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Оказывается, если идет такое нарушение и вероломство, то превосходного духа не будет в человеке. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Мы с вами разбирали, не помню, в какой-то теме, интересный вопрос, что потомство от Бога получить не детей, только что мы правильно понимали, дети так или иначе родятся, потому что написано, которые рождены не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. Вспоминаем, сегодня не будем этого касаться, может, очень глубокий вопрос. В данном случае говорится, чтобы от Бога были рожденные дети, это должна быть чистота взаимоотношений. Она с Богом чиста и с окружающим миром, он с Богом чист с окружающим миром, и взаимоотношения между ними чисты. Если он неправильно будет поступать против жены, то дети родятся, но они будут пораженные. Это будет кошмар. Или она вероломно будет поступать против мужа или против Бога, обязательно дети родятся, никуда не денутся, но они будут пораженные. Так вот, говорит о том, что если, говорит, вы хотите, чтобы у вас действительно было потомство от Господа, мы с вами читали в книге Второзакония, последней части, если, говорит, ты будешь соблюдать заповеди Господни и их исполнять, то будешь благословен. Если нет, то, говорит, будешь проклят. И там описывается ты, все твое вокруг тебя, твоего, и твое потомство под проклятием. А дальше степень, до которой ты докатишься, до сумасшествия. А сюда и неудивительные вещи этих поражений. Значит, получается, если, говорит, вот такое взаимоотношение, кто-то кого-то будет обижать, неважно пока с какими методами будет обижать, то это идет в линию вероломства. Давайте будем так открыто говорить, сколько, допустим, имеется таких фактов, когда мужья доводили жен до слез. Правда, да, нет? А не было таких моментов, когда жены мужей доводили до слез, до рыданий? Не было. Я имею такие факты, и не одни, и хоть той стороны, и той. Я сейчас это говорю не потому, что я собиратель фактов, но потому, что народ приходил и раскрывал эти вопросы, приходилось молиться, искать эти причины. И зачастую ужас заключается в том, как Моисей вот подошел к обижающему и говорит, а тот берет и отталкивает, кто тебя поставил. То знаете, Бог чудо делал зачастую. Зачастую обидчики, страшнейшие обидчики или обидчицы, это не играет роли, вызывали на то, что прийти поговорить со своей, с их половиной. Значит, ну если это муж, к примеру, да, вот она раз такая, раз этакая, она обижает меня, огорчает тем, что она не подчиняется и тому подобное. Вот, ну хорошо, приходим рассуждать. И вдруг оказывается, что он такой обидчик. Почему в начале этой темы пришлось подчеркнуть? Немаленький процент, те, которые притворяются обиженными, только чтобы мы не путали, фактически лютые обидчики. И когда этот обиженный стал рассказывать, это много случаев в разных местах, в разных странах, в разных государствах, пожалуйста. И когда рассказывал, то я говорю, послушай, Священное Писание, вот римляне даже вторую сторону выслушивали. Ну-ка давай ее сюда, раз такую, раз такую. Какое-то она право имеет, понимаете, вот так вот поступать, что вот огорчает своего мужа. Позови ее. И вот позвали ее. Ну, рассказывай, как она поступает. И вот он рассказывает. И когда он рассказывает, я тоже к жене обращаюсь. Кто тебе, говорю, позволил так поступать? Ну, это знаю, почему я так говорю. Она говорит, а можно я скажу? Да, скажи. Она говорит, брат Сергей, это неправда. А вот она, говорит, такая правда, и рассказывает. А тот сидит, ждет, а потом раз, и голова вниз пошла. Я задаю вопрос, она правду сказала или лжет? Молчит. Я говорю, так ты отвечай. Она правду сказала или лжет? Правду сказала. Так оказывается, ты классический обидчик, который умело спрятался за то, как будто она тебя не слушает, обижает. И ты доводил до слез. Это уже система рыдания и так дальше. Вот Бог о чем говорит вот здесь. Но зачастую это закрывается, таится. Или обратная сторона. Это не одиночные, не единичные факты и случаи. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Вот эта фраза «вероломство», «наблюдайте за духом вашим», если отнести ко всей сегодняшней теме, которую мы с вами рассуждали, то это же вероломство на вечере любви съесть свое, оставить другого без ничего. Это же вероломство. Когда я вам рассказывал моменты, кто-то получали место жительства и могли большие столы накрыть, а кто-то не могли накрыть элементарного ничего. Это же вероломство, пренебрежение. Вы знаете, кто-то подходил и говорит: «Дед Сергей, я хочу покаяться». Я говорю: «А что случилось?» «Да вот, ну неважно, это в разных местах, в разных странах, разные варианты. Да родственники, говорит, подарили деньги, или там папа, мама подарили деньги, или брат, сестра подарили деньги, ну в зависимости у кого, кто имел возможность, дедушка, бабушка, дядя, тетя. И вот я ходила на эти деньги вот столько часов по магазину, там вот престижный такой магазин, где, понимаете, вот купили там». Вот. А кто-то говорит: «А мы из таких магазинов не одеваемся, из таких магазинов мы не едим». Говорю: «Осторожно, пожалуйста, с мусорного бака иначе начнешь кушать. Что ты ущемляешь неимущих, которые не могут себе позволить в роскошные магазины пойти. Они покупают в таких, знаете, магазинах третьего сорта. Что ж ты делаешь, еще и вслух такие вещи говоришь, что ты надмиваешься. Это же ужасы». И потом подходит эта молодежь, подростки, и говорят: «Я говорю, ну а что здесь такого плохого? Что вы пошли?» «Ну, я-то знаю, просто задаешь вопрос». «Нет, Сережа, да дело в том, что я потом пришел, и вот я пришла, и потом перед своими подругами на молодежном собрании рассказывал, что как, чего, где ходил, и что покупал, и тому подобное, за какие суммы денег». «Ну и что здесь плохого?» «Ну я же, говорит, видел, я же видела, что творилось с лицами и с глазами тех друзей, подруг, которые этого не имели, это слышали. Я, говорит, согрешила против них». Видали? Но потом, когда эти события вдруг рассказывались родителям, то родители приходили с пеной у рта. «Что это такое, что наши дети не могут?» Пожалуйста, в любой стране это происходило. Я это рассказываю факты, начиная еще с той страны. «Что, говорит, наши дети не имеют права пойти и купить, что они хотят, им подарили деньги?» Да не об этом же разговор. У ваших детей, получается, они прочувствовали, что они вероломно поступали и ущемляли неимущих. Вы знаете, были моменты, когда какое-то собрание, Бог привел новые души, и мы просто передавали их на руки по местной церкви, служителей. Вот, и потом в следующий раз, когда подъезжали, ну, интересовались, как они там прижились, давайте так, вжились, как новое молодое деревцо на новом месте. И те приходили с глазами, знаете, выходящими из орбит. И просто говорили: «Куда вы нас привели?» Я говорю: «А что случилось?» «Да вы знаете, что здесь творится? Что здесь творится? Ну, это же Церковь Божия». Они только и говорят, где они ходили по черным рынкам, и что они покупали, и в чем они ходили, и там, ну, чуть ли не показывали. Но если это верхняя одежда, ну, это ладно. А если она нижняя? И там сразу два вопроса. О Боге, говорит, почти речи нету. А с другой стороны, выглядел вопрос: «А я, говорит, не имею возможности купить элементарных вещей». Обиды, обидчики, серьезные вещи. Еще одно место читаем, Священное Писание, будем подходить к молитве. Исаия 29 глава, читаем 19, 20, 21. Исаия 29 глава. 19, 20, 21. «И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле». Почему? Потому что не будет более обидчика. И хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети, и отталкивают правого. Мы сегодня с вами рассмотрели, Моисея оттолкнули. Вот эти вот, понимаете, кто-то стал рассказывать, понимаете, их отталкивают. И получаются требующие суда, которые хотят рассказать. Не то, что судиться, понимаете, но это же, говорит, больно, так же нельзя поступать. Что ты тут понимаешь, начинаешь? Ну, проверяй каждый себя. Вы знаете, дело в том, что бывает у нас скрытная форма вот такого поведения. Мы ее зачастую не видим. Зачастую мы оправдываем, защищаем в порядке вещей, считаем, что так должно быть, что это норма, и не видим.
Знаете, хотелось бы предложить такой момент. Господи, по Твоей великой милости, покажи каждому из нас, что мы из себя представляем, чтобы нам увидать. Потому что эти вещи очень серьезные. Нам есть о чем задуматься. У нас очень похоже, что будет продолжение этой темы. Будем склонять наши колени, будем молиться пред нашим Господом, приносить это все. Господу нашему да будет слава. Аминь. Молимся.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарение Тебе за силу, за славу, за могущество, за Твое благословение. Слава Тебе, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Слава Тебе, Боже, за величайшие милости Твои, за сохранную жизнь, за то, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твое наследие. Слава Тебе, потому что обилие милости и благословения Ты посылающий нам. Мы благодарны Тебе, что в сегодняшнем дне даровал эту возможность встречи. В сегодняшнем дне Ты показал нам эти многие вопросы. Помоги увидать, порассуждать, подумать. Помоги, Господи, чтобы принести этот свет Твоего лица, чтобы увидеть свое естество, что, как, зачем и почему. Боже, чтобы нам и от этих вопросов освободиться, чтобы прославить имя Твое святое, чтобы над нами исполнилось Твое благословение, милости, мира, любви, Твоих попечений. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, мы Твои дети. Слава Тебе, что наши жизни не прерывались в неготовности. И слава Тебе, что мы в Твоем саду, цветнике, винограднике, что мы Твое наследие. Слава Тебе за Твою заботу и попечение. Слава Тебе за силу Твоего могущества. Слава Тебе, Боже, что это Твоя забота. Господи, Ты дарующий возможность, чтобы огонь на жертвеннике, Господи, не угасал. Мы благодарим Тебя за Твою величайшую милость, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, за то, что Ты посылаешь истинное Слово Твоего. Управляй дальше в жизни, в хождении. Управляй дальше, чтобы прославилось имя Твое святое. Управляй, Господь, чтобы возвеличилось имя Твое, чтобы радоваться нам, торжествовать и возвеличивать Тебя, ибо достоин Ты хвалы и славы, чести и поклонения. Боже, благослови наследие Твое по всему лицу земного шара, народ Израиля в России, в Палестине, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Владыка Господи, управь дальше в жизни. Управь, Владыка Господь, чтобы имя Твое было прославлено, возвеличено. Владыка Божий, веди нас дальше Твоими путями. Мы благодарны, Ты столько чудного, славного совершил для изменения внутренности наших. Совершаешь, будешь совершать еще и дальше. Мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас путем очищения, освящения. Боже, чтобы торжествовала Твоя правда, Твоя истина, чтобы возрадоваться нам о славе имени Твоего святого. Господи, являй Твою славу. Прими от нас благодарность, будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.